Глава 32. Левин уже давно сделал замечание, что когда с людьми бывает неловко от их излишней уступчивости, покорности, то очень скоро сделается невыносимо от их излишней требовательности и придирчивости. Он чувствовал, что это случится и с братом. И действительно, кротости брата Николая хватило ненадолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрогивая его за самые больные места. Левин чувствовал себя виноватым и не мог поправить этого. Он чувствовал, что если бы они оба не притворялись, говорили то, что называется «говорить по душе», то есть только то, что они точно думают и чувствуют, то они только бы смотрели в глаза друг другу. И Константин только бы говорил «ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь». А Николай только бы отвечал: «знаю, что умру, но боюсь, боюсь, боюсь». И больше бы ничего они не говорили, если бы говорили только по душе. Но этак нельзя было жить. И потому Константин пытался делать то, что он всю жизнь пытался и не умел делать. И то, что, по его наблюдению, многие так хорошо умели делать и без чего нельзя жить. Он пытался говорить не то, что думал. И постоянно чувствовал, что это выходило фальшиво, что брат его ловит на этом и раздражается этим. На третий день Николай вызвал брата высказать опять ему свой план и стал не только осуждать его, но стал умышленно смешивать его с коммунизмом.
— Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее, и хочешь прилагать к неприложимому.
— Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности, а я, не отрицая этого главного стимула, Левину было противно самому, что он употреблял такие слова, но с тех пор, как он увлекся своей работой, он невольно стал чаще и чаще употреблять нерусские слова. Хочу только регулировать труд.
То ты и есть. Ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое?
— сказал Николай, сердито дергаясь в своем галстуке. — Да моя мысль не имеет ничего общего.
— Там, — злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говорил Николай Левин, — там, по крайней мере, есть прелесть, как бы сказать, геометрическая ясность и несомненность. Может быть, это утопия. Но допустим, что можно сделать из всего происшедшего чистую доску. Нет собственности, нет семьи, то и труд устрояется. Но у тебя ничего нет.
Зачем ты смешиваешь? Я никогда не был коммунистом.
А я был. И нахожу, что это преждевременно, но разумно, и имеет будущность, как христианство в первые века.
Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естествоиспытательской точки зрения, то есть изучить ее, признать ее свойства и...
Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит. По степени своего развития, известный образ деятельности. Везде были рабы. Потом арендаторы. И у нас есть испольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа. Чего ж ты ищешь?
Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это была правда. Правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом и определенными формами, и что это едва ли было возможно. Я ищу средства работать производительно и для себя, и для рабочего. Я хочу устроить, — отвечал он горячо.
Ничего ты не хочешь устроить. Просто как ты всю жизнь жил, тебе хочется оригинальничать. Показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеей.
— Ну, ты так думаешь, и оставь, — отвечал Левин, чувствуя, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает.
— Ты не имел и не имеешь убеждений, а тебе только бы утешать свое самолюбие.
— Ну и прекрасно, и оставь меня.
— И оставлю. И давно пора, и убирайся ты к черту. И очень жалею, что приехал.
Как ни старался потом Левин успокоить брата, Николай ничего не хотел слышать. Говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносимо стала жизнь. Николай уже совсем собрался уезжать, когда Константин опять пришел к нему и ненатурально просил извинить, если чем-нибудь оскорбил его.
— А, великодушие, — сказал Николай и улыбнулся. — Если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие. Ты прав. Но я все-таки уеду.
Пред самым только отъездом Николай поцеловался с ним и сказал, вдруг странно серьезно взглянув на брата:
— Все-таки не поминай меня лихом, Костя. И голос его дрогнул. Это были единственные слова, которые были сказаны искренно. Левин понял, что под этими словами подразумевалось: «Ты видишь и знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся». Левин понял это, и слезы брызнули у него из глаз. Он еще раз поцеловал брата, но ничего не мог и не умел сказать ему. На третий день после отъезда брата и Левин уехал за границу. Встретившись на железной дороге с Щербацким, двоюродным братом Кити, Левин очень удивил его своей мрачностью. — Что с тобой? — спросил его Щербацкий. —
Да ничего так.
Веселого на свете мало.
— Как мало? Вот поедем со мной в Париж вместо какого-то Мюлуза. Посмотрите, как весело.
— Нет уж, я кончил. Мне умирать пора.
— Вот так штука, — смеясь сказал Щербацкий. — Я только приготовился начинать.
— Да и я так думал недавно. Но теперь я знаю, что скоро умру. Левин говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все. Но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственную руководительную нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него.